Глава вторая. Я пришел в сознание, треснувшись с размаху и без того раскалывающейся от боли головы о какую-то твердую хреновину, лежащую в изголовье. Поверхность подо мной то и дело взбрекивала, словно необъезженная лошадь, норовящего, что бы то ни стало, сбросить седока. Я попытался пошевелить руками, но у меня ничего не вышло. Не чувствовал я их абсолютно, как, впрочем, и остальных частей моего многострадального организма. Словно, кроме трещавшей черепушки, все остальное у меня напрочь отсутствовало. Не может быть, чтобы так тело затекло до полной невосприимчивости. Или все-таки может. Судя по ощущениям, я лежал навзничь, уткнувшись правой щекой во что-то раздражающе колючее, похожее на грубую солдатскую шинель. И похоже, что эта щека за время моего беспамятства успела превратиться в одну сплошную кровоточащую коросту. Шея тоже наотрез отказывалась работать, и сменить не слишком комфортное положение головы мне не удалось. Я приоткрыл свободный от колючей шинели глаз, как назло тот самый затянутый мутной пленкой катаракты, и как мог угляделся. Судя по световым пятнам, стремительно скользившим по моему лицу, а требовать больше от моего мутного зрачка и не стоило, я куда-то двигался. Скорее всего, на автомобиле до меня доносился мирный гул движка, поскрипывали рессоры и жутко несло дизельным топливом. Твердое основание, на котором я с комфортом разлегся, ходило ходуном то вверх, то вниз. И, видимо, дорога, по которой меня везли, оставляла желать лучшего. И моя догадка вскоре подтвердилась. После очередного резкого скачка, от которого моя пульсирующая чудовищной болью голова вновь была испробована на прочность, кто-то, находящийся рядом, громко выругался, по всей видимости, обращаясь к нерадивому водителю. «Шафрудинов твой иметь полегче, не дрова везер».
«Извиняйте, товарищ майор».
С легким татарским акцентом откликнулся водитель.
«После вчерашнего авианалета дорогу так раздолбало, что тут теперь только на танки прорваться».
«Ну, ты это, сержант».
«Немного», — снизил гонор майор.
«Все равно аккуратнее вези, всю душу из меня вытряс».
«Так точно», — раздалось в ответ. «Со всей аккуратностью доставим». Однако машина в этот момент подпрыгнула на очередной рытвине еще сильнее.
«Зараза!»
– прошепел майор, но к водителю больше не прикапывался.
«Так, какие мысли у тебя насчет этого? Старикашки-диверсант образовались, старлей?»
– спросил майор еще одного, невидимого для меня собеседника.
«Мутная здесь какая-то история, Станислав Борисович».
Немного помедлив, ответил старший лейтенант.
«Я, пока вас со спецтранспортом дожидался, пораскинул немного мозгами, допросил непосредственных участников всего безобразия, кроме капитана Рогова, естественно». «Еще бы ты его допросил»,
— хмыкнул майор.
«Его этот контрик престарел и так проморозил, что даже в гроб нормально не положить».
«Одного я не пойму, как они такого сильного колдуна-кудника проморгали». В голосе лейтенанта слышалось искреннее недоумение. Ведь должны же были первым делом замерить его потенциальный резерв.
«Разжирели на тыловых харчах»,
– жестко произнес майор.
«Совсем мышей не ловит».
«Не скажите, товарищ майор». Со всем юношеским жаром стал на защиту покойного капитана старший лейтенант.
«Кто бы угодно расслабился, только не Рогов. Я ведь под его началом в особом отделе НКВД начинал.
Если бы у меня зачатки силы не прорезались и меня к вам не перевели, так и продолжали бы вместе с ним службы нести».
Примечание. Сила – официальное название в СССР проявления магических возможностей. Силовики – люди, обладающие магическими техниками, формулами, аналогично осененным божественной благодатью аристократам.
«И может быть, это я сейчас той ледяшкой». Голос лейтенанта дрогнул, и он затих, продолжая обиженно шмыгать носом.
«Похвально, Егоров, что ты горой за своего бывшего командира».
«Похвалил подчиненного майор».
«И не даешь его имя порочить. Да знаете, каким он был?»
Вновь скинулся старший лейтенант.
«Сколько мы вместе с ним шпионов да диверсантов переловили. И синьки среди них ой, как нередко попадались.
Нет, не мог палку змич так нелепо подставиться. Не складывается здесь что-то. Ну, давай тогда с тобой обмозгуем эти самые несоответствия.
Предложил Егорову майор.
Дорога не близкая, а заниматься этим делом нам с тобой так и так придется.
Ну, вот смотрите, Станислав Борисович,
начал загибать пальцы старший лейтенант.
Первая несуразность. Этому старику на вид лет 100. И на допросе он свой точный возраст назвал 102 года. Это я уже у младшего Ильюшина позже выпытал. Он протокол допроса задержанного вел.
Ого, присвистнул майор. Не каждый осененный контрик до такого почтенного возраста доживает. А если взять в расчет Октябрьское восстание, да гражданскую, да еще междоусобные клановые войны, то таких деятелей вообще по пальцам пересчитать можно. Протокол изъял.
Там такая казнь с тем протоколом вышла, объяснил старший лейтенант. Трогал чернильницу во время допроса, случайно перевернул, ну и залил все краской чертям собачьим. А когда еще и старикан этот холодца подкинул, промерзшая мокрая бумажка и вовсе рассыпалась в труху.
Твою ж! Устало ругнулся майор. Что такое не везет и как с этим бороться?
Ничего страшного, товарищ майор! Воодушевленно воскликнул старший лейтенант. Ильюшин все подробнейшим образом изложил, но я его слов запротоколировал. Жаль, конечно, парня.
Ничего, посидит холодное до выяснения, в следующий раз умнее будет.
Отрезал майор.
Почему сразу блокираторы на задержанное не нацепили? Как обычно, понадеялись на русский авось.
Ну да, не стал спорить сержант. И замеры отчего-то не провели.
И как твой Ильюшин объяснил такое пренебрежение уставом и инструкциями, каждая строчка которых, между прочим, кровью писалась?
Да никак не объяснил. Ответил лейтенант. Сказал, что Рогов рвался побыстрее допрос провести. А настройка блокиратора и замеры резерва осененного весь день бы отняли. Знаете же, что нет у них в отделе ни одного нормального силовика.
Конечно, теперь можно все на покойника валить.
Недовольно проворчал майор.
Но с силовиками действительно беда.
Признал он доводы Егорова.
А у фрицев довод добра в избытке. А ничего, отольются еще кошки-мышкины слезки.
Поскорее бы, вздохнул Егоров.
Повезло еще, что этот старый пердун все Свердловское управление контрразведки по бревнышку в отсутствие блокиратора не раскатал. И тогда бы мы с тобой, старлей, несмотря на былые заслуги, добывали бы в скорости железную руду где-нибудь в районе вечной мерзлоты.
Не раскатал бы. Довольно, возразил Егоров. Вы же знаете, что управление располагается в бывшем особняке графьев Соломирских. А допрос капитан Рогов вообще проводил бывший пыточный. Там же на самом помещении такие формулы в камни впаяны, не всякий блокиратор сравнится.
Постой, а как же тогда?
Опешил майор, не понаслышке знавший об аристократических клановых защитах.
А в этом-то весь и фокус, Станислав Борисович. Не должен был старикан до силы дотянуться. Вот не должен был и все. Я лично все конструкты и формулы проверил. Все работает, словно вчера в них энергию залили.
Вот на что, значит, Рогов понадеялся.
Догадался майор.
А контрик, выходит, продавил защиту Соломирских.
Продавил, да, не совсем, поправил его Рогов. Дальше пыточные, волна не пошла, но внутри вполне себе разгулялся с размахом. Рогова, к примеру, насмерть проморозила.
Странно, странно. Ни разу я с таким эффектом не сталкивался.
Признался майор.
Обычно такие защитные конструкты, типа твои пыточные, гасят на раз все проявление силы, и хрен ты до нее дотянешься.
А, так ты поэтому на старикана столько индивидуальных блокираторов нацепил?
Испугался, что тоже продавит?
Ага, не стал скрывать Егорову. Я его еще и снотворным и коктейлем с Боровского накачал, на всякий случай. Ну, тот, который на время гасит проявление магических способностей. Он теперь 3 дня как срок дрыхнуть будет.
Перестраховщик ты, оказывается, Василий,
хохотнул майор.
Но в нашем деле лучше перебдеть, чем сдохнуть. Старикан действительно опасен, если такие коленцы запросто отмачивает.
Такие я вам недорассказал про него, товарищ майор.
Хлопнул себя ладошкой по лбу Егоров про все его странности-то.
Ну да, ну да.
Так вот, по заявлению старика, ему 102 года.
Продолжил прерванный доклад Василий.
Это выходит, что он 1841 года рождения.
возбужденно произнес лейтенант. «Ну, математика, куда от нее деваться?» Не понимая состояния Егорова, буркнул Станислав Борисович. «Вот», нервно заерзал на жестком сиденье спецтранспорта лейтенант. «Мы-то с вами считать умеем, а по заверению самого деда, он 20-го года рождения».
«Выходит, ему 120 с хвостиком».
Тут же накинул циферки майор.
«Ни хрена себе, настоящий клановый патриарх, как у фрица в сагах».
«Нет», – победно воскликнул Василий, – «1920-го». «Я Илюшина 100 раз переспросил».
«Тогда ему 23, что ли, выходит?»
Затопил майор.
«Ну, ты-то сам понял, чего ляпнул?»
«Да я не то, я тащ-майор. То Ильюшин так утверждает. Еще тащ-майор, вы только с лавки не падайте. Лучше зацепитесь за что-нибудь».
«Ха-ха, заинтриговал, стервец».
Хмыкнул майор.
«Давай, удиви».
«Старик утверждает, что является, вернее, являлся в прошлом сотрудником ГУКР НКО СМЕРШ».
«Да ты хоть понял, что сейчас сморозил?»
Голос майора неожиданно стал звенящим, колючим.
«Если это глупая шутка».
«Да какие шутки, товарищ майор? Показания младшего лейтенанта Ильюшина запротоколированы надлежащим образом. Можете сами ознакомиться».
«Не знаю, кто из вас двоих свихнулся, но вот это натуральная чушь собачья. А то и вредительство. На нашей службе еще и месяца нет». «В каком прошлом, Егоров? Что за глупый розыгрыш, старший лейтенант? Ты меня решил на вменяемость проверить? Кто под меня роет? Подполковник Косицын?» «До сих пор падла забыть не может, как я у жирной хари его же собственное дерьмо макнул».
«Я вот слушаю тля, да и диву даюсь. От тупой перепалки полномоченных сотрудников СМЕРШа. Можно сказать, элитные органы государственной безопасности. У меня, похоже, давление подскочило, и голос прорезался. Вся страна кровью на передовой умывается, и жилы в тылу на производствах рвет, победу приближая. А вы тут два гребаных засранца выясняете между собой, кто под кого роет и кто кого кроет. И несовестно, товарищи офицеры». При первых звуках моего скрипучего голоса лейтенант едва с лавки не сверзился.
«Он блокиратор продвил».
«Не дергайся, Егору»,
– рявкнул майор, технично выхватывая пистолет из кобуры. Я почувствовал прикосновение прохладного металла к своему виску.
«Только дернись», – предупредил меня майор. «Будешь мозги по всему салону собирать. Если бы продавил, стал бы он лясы с нами точить».
Попытался успокоить Егорова Станислав Борисович.
«Ну да, он бы уже формулой хреначил».
Облегченно вздохнул Летеха, снотворное, видать, полное дерьмо. «Да это вы, ребятки, полное дерьмо!» — выдавил я через силу. Стоило мне немного успокоиться, как голосовые связки вновь начало сковывать, так что слова лезли из лодки с большим трудом. «Я и вашему капитану пытался втолковать, что время теряем, но он же рогом уперся». Все, воспаленный глотки словно кумок встал, и я окончательно замолк.
Контра небитая, чего замолчал?»
Майор в сердцах ткнул меня по ребрам, но я этого все равно не ощутил. Лишь голова дернулась, вновь долбанувшись о какую-то твердую и угловатую хрень. Болезненный спазм люто стяганул по мозгам и отдался ломотой в темечке. В глазах потемнело, и я едва не отключился в очередной раз. Но ситуацию спас майор, повернувший меня на спину и пристально заглянувший мне едва ли не в самую душу. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд. Я почувствовал, что какая-то хрень, похожая на мерзкого волосатого паука, копошась, пытается нагло прорваться в мою черепушку. «Сдрысни, тварь, раздавлю!» Я напрягся из последних сил, пытаясь вытеснить оккупанта из своей головы. И у меня получилось, давление на мозги резко ослабло.
«Ох ты, зараза, рыбий глаз!» —
болезненно воскликнул майор, выронив пистолет, хватаясь руками за голову.
«Станислав Борисович, товарищ майор, что с вами?» —
кинулся к начальнику Егору.
«Сейчас, Вася, сейчас все пройдет», —
прошипел майор, потряхивая головой.
«Хорошо приложил, стерец. Силен старый. А вот из меня, похоже, хреновый мозголом».
«Так это ж не ваша специальность, товарищ майор. У нас на весь сибирский военный округ два настоящих мозголома».
Егоров наложил свои ладони поверх кистей майора и прикрыл глаза.
«Сейчас полегчает, мальца. У меня по сандилу всегда отлично было».
«Ух ты! Майор покачал головой с стороны в сторону, и вправду полегчало. «Да у тебя талант, Егоров».
«Да у меня после инициации выбор был, по медчасти пойти или обратно на оперативную работу».
«Так чего ж ты, медики не пошел? Не пришлось бы тогда сколько дерьма большой ложкой хлебануть-то».
«Да нет, мне наша служба нравится, несмотря на сложности», – возразил старший лейтенант. «Я осознанного с собой отдел пошел, должен же кто-то».
«Я понял, Егоров, что ты идеологически правильно подкован», –
остановил словоизлияние подчиненный майор.
«Так держась, мы еще повоюем, Вася».
«Товарищ майор», – несмело спросил лейтенант, – «вы успели чего-нибудь рассмотреть, пока он вас не вытолкнул?»
«Совсем немного, Вася. Буквально краешек, но и того, что я увидел, достаточно, чтобы охренеть».
«Серьезно, товарищ майор?»
«Ананербе. Здесь, у нас, в Репейских, Уральских горах. Это я отчетливо ловил. А уж ложь от правды отличать меня хорошенько научили, несмотря что я плохенький мозголом».
«Твою мать! Так выходит, что Сарикан-то этот правда говорил?»
«Какую правду? Ну, про эсэсовцев в горах. Он и их дислокацию грозился показать».
«И ты все это время молчал? Да тебе по трибунал за такое...»
Майор даже задохнулся от накатившего возмущения.
«Так, товарищ майор!»
Сбивчиво принялся оправдываться Егоров.
«Я ж думал, старик дезугодит. Он же Сенька, да еще и старорежимный. Так и капитан Рогов считал».
«Да какой же ты дятел, Егоров!»
Схватился за голову Станислав Борисович.
«Такую чушь всю дорогу обсасывать, а главное не ухватить. Да тебя за такие дела с управлением контрразведки погаными тряпками гнать нужно. Сенька, видите ли он, старорежимный. А ты знаешь, сопля, сколько таких Сенек на нашей стороне воюет? Из настоящих потомственных аристократов. Может, и этот на старости лет решил сподобиться. Совесть заиграла, чувства там патриотическими проснулись нежданно-негаданно».
«Так я же...»
«Помолчи лучше, Егоров. Под трибунал я тебя, конечно, не поведу, но ты у меня, паршивец, кровавым поносом на службе зайдешь, пока не поумнешь».
«Так это, товарищ майор, может, на передовой меня? В действую, сейчас особистом. Я уже несколько раз подавал, но вы все же заворачиваете. Кровью оплошность смою».
«Ага, как же, разогнался он. На фронт это еще заслужить надо. А кто, по-твоему, в тылу отдаваться должен? Думаешь, я рапорты не пишу? Только начальству виднее, кого куда. Поэтому отставить сопли. Потерся и в строй. В следующий раз лучше соображалка работать будет. Что важнее?
Шарафудинов!» Гаркнул во всю глотку майор.
«Гони на базу, Алим. Да побыстрей».
«Так, дорогой убитый, товарищ майор». Бодро отозвался водитель. «Растящат?»
«Гони, я сказал. Не рассыплюсь, чай не стеклянный».
Крикнул Станислав Борисович, покрепче вцепляясь в металлический поручень.
«Еха! Погнали!»
Водитель с какой-то бесшабашной радостью переключил передачу и утопил в пол педаль акселератора. Двигатель взрывел, выпустив клуб сизого дыма, и автомобиль, подскакивая на многочисленных рытвинах и канавах, принялся резко ускоряться.